слухаеце радыё Свабода, ў студыі па-ранейшаму Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашай праграме перадача «Праскі акцэнт». Хто выйграў, а хто прайграў ад пагаднення аб спыненні агню ва Украіне? Якім будзе палітычная рэха гэтага пагаднення? Ці дапамогуць Украіне вынікі саміту НАТО? Гэтае пытанне абмяркоўваюць беларускія палітолагі Арсен Сівіцкі і Андрэй Ягораў, а таксама украінскі палітычны аналітык Канстанцін Бандарэнка. Вядзе выпуск Юрый Дракахруст.
Перамовы ў Мінску ў межах кантактнай групы па Украіне, а фактычна паміж украінскай уладай і сепаратыстамі, а можа быць яшчэ дакладней паміж украінскай уладай і Масквой, прывялі да перамір'я ў Донбасе. Але, як кажуць ангельцы, д'ябал хаваецца ў дробязях. Калі вось мы прыгадаем умовы перамір'я травеньскага, абвешчанага прэзідэнтам Парашэнкам, там размова ішла пра тое, што сепаратысты складуць зброю, пра тое, што украінская ўлада возьме пад кантроль сваю мяжу. Цяперашнім перамір'ем гэта не прадугледжана. Дык вось ці азначаюць умовы перамір'я, што канфлікт фактычна ператвараецца ў замарожаны і што Расія дасягнула ўсіх сваіх мэтаў ва Украіне. Канстантін, як вы лічыце?
Да, канешне, канфлікт ператвараецца ў замарожаны. Канфлікт будзе цяпер замарожан, як замарожан цэлы ряд канфліктаў на постсавецкім пространстве. И я думаю, что немало должно пройти времени для того, чтобы все-таки взаимное недоверие и отсутствие как бы взаимных шагов друг с друга без взаимных гарантий каких-то, вот, все-таки, опять же, стали какой-то реальностью. Так что я думаю, в Украине придется предложить некий вариант, именно Украине, Киеву, придется предложить некий вариант, который бы устраивал одновременно и Украины, большая часть граждан Украины, и людей, которые живут в Донецкой и Луганской областях, по большому счету на юге и востоке Украины, и значительную часть стратегических партнеров Украины, поскольку конфликт выходит далеко за пределы Украины и втягивает конфликт и Соединенные Штаты Америки, и Европейский Союз, и Россию. То есть необходимо предложить такой вариант, который бы устроил всех. Этот вариант, очевидно, был сопряжен с децентрализацией и, возможно, некоторыми изменениями в государственном устройстве Украины. Донецкая и Луганская соглашаются на определенный отдельный статус, специальный статус в рамках... Что это за статус, пока что не расшифровывается. И, наверное, в ближайшее время будут основные как раз дискуссии вестись вокруг этого как раз специального статуса Донецка-Луганска.
Андрей, а ці згодны вы з ацэнкай, можна нават вастрэе сфармуляваць, што это параза Украіны? Ну, прыгадаем, яшчэ зусім недавно казалася, што вогуле як бы мэта это разграміць сепаратыстаў, тэрарыстаў. Яшчэ зусім недавно, за дзень да Мінскай сустрэчы, прэм'ер Яценюк казаў, што вот у Путіна тут 7 умоў, а ў мяне адна. Валі адсюль. Вот и все. Но вот як-то умовы все ж таки выкананы іншие.
Я не думаю, что Россия зараз там досягнула в Украине усіх своих мэтов, и конфликт стався замороженным, и с протягуем Россия праз гэты конфликт может далей контролировать поводзіны Киева, что и з'являється основным мэтой России у распальвання гэтага конфликта. Зараз мы маем припинення вогню, и кольки протягнется это припинение, там невядома. И покуль что ни один из боков не пошел ни на какие значные соступки іншому боку. Та ситуация, якая склалась на передодні, была связана с тем, что вошли российские войски. И вот уваход российских войск это цалком изменило всю ситуацию. Бо с одного боку там военная машина Украины не может сопротивлять массированному уваходу там, российских войск. Для этого там треба перегрупіровка ніяка і інша підтримка з боку Заходу, і ось цієї часової перемир'ї їм треба з так само тактичного боку. Ну а з боку терористів і з боку Росії це знову-таки використовується як спроба праз ось усталювання цього часового міру знову протягнути ось політичне рішення на конт особого статусу ЛНР і ДНР у будучій ситуації України для того, каб мати можливість контролювати знову-таки поводження Києва. Але я не бачу готовності на ось такі умови з боку влади України.
Арсеній, а як ви оцінюєте це перемир'я? Наскільки воно буде протяглим? І якби хто виграв, хто проіграв? Ось Андрій каже, що він не бачить готовності з боку Києва, якби признавати де-факто тое, што яны не кантралююць частку тэрыторыі, але а што іншае азначае перамір'е?
Ну, я перш за ўсё хацеў бы заўважыць, што тыя прапановы, якія былі выказаны падчас сустрэчы ў Мінску і якія трапілі ў гэты пратакол аб спыненні баявых дзеянняў, вось гэтыя пункты вельмі падобныя да тых, якія былі яшчэ выказаны так званой групой Бойста, якая складалася з американских и российских экспертов. Яны, ну, некалькі месяцаў таму сустрэліся на тэрыторыі Фінляндіі і выпрацавалі такі 24-кроковы план по урегулюванню украінскага крызісу. Так вось тое, што потом агучыў расійскі президент Владимир Путин, то, что он там на коленке составил этот семикроковый план, а уже потом огучил господар Порошенко после подписания этого протокола, это целиком вот те пункты, которые фигуровали в этом плане бойства. І тому мені здається, що, да, безумовно, Росія досягнула своїх метів в Україні, але вона досягнула це не праз ось цю операцію свою по дестабілізації і утворенню так званих народних республік, а праз некий консенсус, як кажуть, з великими державами. Тому що, ну, перш за все, США, як я вже казав, це ось план боїстого, это совместно российско-американский план, и его створали не только эксперты, але и были высокие официальные лица. Там, например, вот сбоку России там удельничал былы керовник российской СВР, Службы внешней разведки, а с американского боку двое былых директоров по России и Евразии Национального разведывательного совета. У меня вось такое ураджение з'явилось после этих перемов, что в основу мирного урегулирования покладенный этот план.
Арсений, скажите, я вас перепоню. Этот так. план не нагадывает вам мюнхенский план? Тогда так само отбылось поразумение менее великих держав.
Так, і ён гэта нагадвае, і шмат на гэты конт сёння можна і ў медыя пачытаць, што вялікія дзяржавы, як заўсёды, дамовіліся, але забыліся спытаць аб Украіне. У Украіне, таму што тоже цікава такая абставіна, ніводнага украінскага эксперта не было ў гэтай групе. Таму так, гэта нагадвае так званы мюнхенскі зговор, ось некаторыя газеты написали про то, что вот это новый такой пакт Молотова-Риббентропа. Я вот згоден с основным с основной тезой, что все ж таки Россия своих метов досягнула, и не просто тактично, але мне сдается и стратегично. А вот что дотычется стратегичных метов, перш за все не дозволить Украине уступить у НАТО и заморозить процесс имплементации договора об ассоциации и створения зоны свободного гандля. Вот с моего пункта гледжання эти меты досягнуты, але праз консенсус с великими державами, прежде всего США.
Арсений, ну а давайте мы, как вы параллели спросим все-таки украинцев. Константин, каким может быть реха возле этого перемирия в Украине? Как может повлиять на внутреннюю политику, особливо, когда мы уличим, что идет выборчая кампания, и когда политические страсти и без того обвостраются? До того же я вот цитовал совсем не опошнюю особу в украинской державе, премьера Яценюка, який еще до этого погоднения фактически с ним не погоджался. И вот не может это спородить в огуле выбух и навод новый Майдан?
Да, я хотел бы сказать, что действительно в Украине существует две политические, можно сказать, две группы влияния. Своеобразная партия войны и партия мира. Партия войны, она стоит на непримиримых позициях и считает, что необходимо вести войну до тех пор, пока не будет сломлено сопротивление на Востоке, и необходимо всячески заручаться поддержкой Запада, НАТО, Соединенных Штатов Америки и прочих факторов для того, чтобы победить Россию в этом конфликте. Партия мира, которая сегодня представлена в первую очередь партией регионов и партией развития Украины, две политические силы, которые стоят на позициях мира. Эти политические силы говорят о том, что необходимо все-таки искать компромисс, необходимо все-таки найти некую формулу перемирия и устойчивого мира и начинать возрождение экономики, поскольку украинская экономика сегодня находится просто в катастрофическом положении, и она находится на грани полного коллапса. Все касается президента Порошенко, он шел на выборы под лозунгами, именно миротворческими лозунгами. Он говорил о том, что он закончит антитеррористическую операцию, войну закончит за считанные недели. Он обещал устойчивый мир и развитие, но реально он стал на позиции партии войны. И сейчас, когда он выступил с мирными инициативами, и сейчас, когда он согласился на план перемирия, его обвиняют в соглашательстве, его обвиняют в капитуляции. Количество его сторонников, очевидно, резко сейчас уменьшится. И эти сторонники отойдут к Юлии Тимошенко, к Олегу Ляшко и к прочим радикальным проектам, тем проектам, которые стоят сегодня именно на позициях войны и продолжают стоять на позициях войны. Мы видим, что появилась новая прослойка в украинском политикуме. Это люди, которые прошли через антитеррористическую операцию, люди, которые знают, что такое война, люди, которые получили ранения и которые сегодня будут выступать тоже с милитаристскими тенденциями. В условиях, когда наблюдается ухудшение экономической и социальной ситуации, и в условиях, когда появляется вот большое количество разочарованных, демобилизованных людей, существуют серьезные угрозы для появления негативных тенденций в общественной жизни, которые наблюдались в первой половине 20 века, особенно после Первой мировой войны. И здесь главное сегодня для Порошенко и для украинского общества предотвратить угрозу именно радикализации общества и негативных тенденций, которые вполне возможно спрогнозировать. Так что Украина сегодня балансирует на грани действительно негативных тенденций, которые могут о себе дать знать в ближайшее время.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Сьогодні 500 годів перемоги білорусів у битві під Воршею. 8 вересня 1514 року 30-тисячне військо під керівництвом Константина Острозького розбило 80-тисячне військо Московської держави. У Білорусі офіційно ця дата не відзначається. У Острозі в Україні відбулася урочиста церемонія з уділом дипломатів Литви і Польщі, а так само представників білоруської громадськості. У Лідзі на потребування уладов православні святари адмянили урочисте відкриття пам'ятної шильди Кастусю Острозькому. Уладам не хапіло письмової згоди єпископа Гурія. Перемир'я в Україні не дотримлюється сепаратистами. Про гэта у інтерв'ю Радіо Свобода заявив український військовий аналітик Дмитрий Тимчук. В хвалях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Праський акцент». Наступстви підписання погоднення перемир'ї в Україні обмірковують білоруські політологи Арсень Сівіцький і Андрій Ягоров, а так само український політичний аналітик Константин Бондаренко. Веде випуск Юрій Дракохруст.
Константин, а я вот хотел бы удокладнить. Вы так користаетесь этими терминами «партия миру», «партия войны», але эти не оказывается, скажем, «партия миру», может быть, закладницей, так бы мовить, такой тактики салями сбоку Путина. Вот взяли Крым, потом взяли Донбасс, а потом под размовы треба миром, миром, миром. Ну, махчима будет наступная там Днепропетровская область, Херсонская область, Николаевская, а там и Киевская, гляди. А партия миру будет весь час отстаивать мир. Так не может быть?
Давайте будем исходить из того, что у Украины сложнейшая ситуация, будем говорить банально, нет денег, вот, нет армии, не с чем воевать, не с чем защищаться. Есть очень серьезное патриотическое движение, есть серьезный патриотический потом, но нет материального подкрепления этим идеалистическим благородным порывам общественности. Именно поэтому сегодня речь идет не просто о мире, скажем так, а о той необходимой передышке, которая дала бы возможность сформировать в ближайшее время обороноспособную армию, которая на протяжении последних 23 лет систематически разваливалась. И необходимо создать предпосылки, в том числе дипломатические, в том числе экономические предпосылки для того, чтобы действительно получить реванш. Не обязательно на поле боя, а в первую очередь дипломатическим путем за те поражения, которые принесла Украина. Кстати, в той же у нас очень часто вспоминают соседнюю Российскую Федерацию как раз, которая в 96-м году имела свой Хасавюрт, по сути поражение в войне с Чечней. В 99-м году Хасавюрт обернулся уже некой победой. Сегодня речь идет о том, что Порошенко пошел на такой себе украинский Хасавюрт.
Арсений, на этом тыдні отбылся саммит НАТО, на яким было принято шэраг важных решений, это, принамсі, размещение военных, ну, скажем, объектов у Эстонии, Польши и Румынии, это створение корпуса хуткого реагирования, это дозвол на поставки зброи Украине, ну, так бы мовить, у индивидуальном парадку. Вы, на ваш погляд, это решение и, махчима, отсутность неких інших решений, якія могли быть приняты или не были приняты, як яны поуплывали вот на эту ситуацію вокруг України на тое саме перемир'я.
З самого початку українського кризису реакція НАТО на ось цей кризис була обмежована. Тому що Україна, як ми відомо, не з'являється членом альянса, і більше того, не має особого статусу країни-партнера альянса. Тому ті рішення, які були виказані під час саміту у Уельсі, вони, ну, були достатньо предсказуемі. Я сам приймав удел у нескольких таких симулятивних гульнях і ще до кримського кризису, якби мети этих игр было очень предсказать возможную реакцию и на аннексию Крыма, и на дальнейшее ворвание российских войск на территорию Украины. Але вот те меры, которые мы спрогнозовали о якости отказа с боку НАТО, это так, повеличение колькости войск у прибалтийских и центрально-европейских краинов. Это повеличение колькости масштабов улучшения. Это оказание военно-технической допомоги, там, посылка консультантов разных у Киева, там, военно-техническая допомога и так далее. Яким чином они могли повлиять на конфликт, коли они были уже предсказуемы с самого начала кризиса? Ну, мне кажется, что не вельми серьезно эти меры могут повлиять, типа уплывали на перемовный процесс. Бо, как я уже сказал, худшей за все сам той факт, что встреча у Минску была проведена, худшей за все свидетельствует о том, что догэтуль был некий рамочный консенсус все ж таки достигнутый поміж державами. Але що це означає для самого НАТО, я маю український кризис, ну, треба казати, що по сутності перед нами зараз буде створатися, трансформуватися НАТО у НАТО 2.0, Гэта ўжо будзе новы альянс, гэта будзе альянс, які будзе падрыхтаваны да такіх крызісаў, якія мы бачылі ў Украіне. Зараз актыўна працоўваецца ў НАТО план дзеянняў па рэагаванню на падобныя угрозы з боку Расіі ў будучыні. Таму што датычыцца НАТО, то альянс стаў, я б так сказаў, больш прыстасаваным да актуальных рэаліяў, бо многія эксперты там яшчэ некалькі гадоў казалі, што НАТО як бы страціла сваю функцыю, страціла сваю місію, бо Савецкі Саюз, ён застаўся ў 20-м стагоддзі, сёння 21-е стагоддзе, новыя выклікі, новыя пагрозы бяспекі, перш за ўсё глабальнага характару, як тэрарызм, наркатрафік і тэхнагенныя гуманітарныя катастрофы. І я бы так сказаў, што НАТО увесь гэты час знаходзілася ў таком становішчы не зусім зразумелым. А вось тут з'явіўся ўкраінскі крызіс, і гэта дало такі даволі моцны імпульс для таго, каб НАТО пераасэнсавала сваю місію. Гэта адбылося.
Андрій, вось Арсеній казаў пра тое, што НАТО не мела абавязкаў перад Украінай, але заходні свет таксама не меў фармальна юрыдычных абавязкаў ні перад Карэяй у 50-м годзе, ні перад Кувейтам у 90-м годзе, але тым не менш ён пачаў вайну. А в Украине не почал. И вот все-таки те выпадково тое, что президент Порошенко, запрошенный на саммит НАТО, миновито на саммите НАТО фактично поставил опошнюю кропку у тем самым Минским погоднений, сказал, да, мы спыним огонь, да, мы примем этой умовы. Вот это выпадково?
Нет, конечно, эта ситуация не выпадковая, и Порошенко обвещал там об готовности пойти на мирные дома. Мовленасці менавіта з тым, каб тактычна перайграць Расію і пазбавіцца, ну вось, ад таго, аб чым найперш бы настойвалі кіраўнікі дзяржаў НАТО. Гэта там прыпыненне вогню. І тут Порошенко як бы рабіў крок наперад, кажучы пра тое, што мы гатовыя да гэтага міру і дэкларуем вось тое, што мы гатовы пайсці на перамір'і, але гэта не галоўнае, давайце абмяркоўваць, што далей. Чым НАТО павінна спрыяць сёння там Украіне, бо само прыпыненне вогню не вырашае саму сітуацыю. І вось тактычна гэта вельмі правільны палітычны крок з боку Порошенко, я б яго у гэтых рамках і разглядаў. Гэта не здача пазіцыяў, гэта не тое, што ён пагадзіўся на ўмовы Расіі, тое, што ён адмовіўся ад свайго папярэдняга плану, не. Гэта вось такі палітычны там дэкларатыўны крок у шмат у чым, але вельмі важны. З іншага боку, ну вось, калі паглядзець на рашэнне НАТО, і то вось пасля гэтага саміта Украіна стала куды больш блізкай да самога альянсу, і гэтыя дамоўленасці надаюць ёй шмат магчымасцяў атрымання і ваенна-тэхнічнай дапамогі, і кансультатыўнай дапамогі з боку НАТО. Акрамя таго, вось, як заўважыў там Арсеній, НАТО пачало ўнутраныя рэформы, а гэта значыць, гэта будзе ўплываць на больш шчыльнае ўцягванне краінаў у ЕС у так званыя hard power адносіны, стварэнне вось корпуса хуткага рэагавання, і гэта вельмі ўзмацняе сам альянс і надае трохі іншыя ролі краінам ЕС, якія былі у гэтым альянсе. Акрамя гэтага, НАТО пасля вось гэтай сітуацыі будзе а іншаму дзейнічаць у адносінах да Грузіі і Малдовы, якія з'яўляюцца краінамі ўсходняга партнёрства і таксама ідуць па асацыяцыі з ЕС, і там таксама вельмі шмат расійскай пагрозы і расійскіх інтарэсаў, і Расія якраз хацела б спыніць гэты працэс і там. але тут міжнародна супольнасць будзе значна больш падрыхтаваная да гэтых дзеянняў з боку Расіі. І тут мы бачым, што вось Арсеній зноў-такі сцвярджае, што ёсць такая змова вялікіх краінаў, каб не даць магчымасці Украіны зблізіцца з НАТО і пайсці па шляху асацыяцыі з ЕС, але мы бачым, што усе гэтыя дзеянні Расіі, уся гэтая развязаная вайна у гістарычнай перспектыве найбольш шчыльна прыблізілі Украіну да НАТО, зрабілі Украіну партнёрам з Злучаных Штатаў. Украіна атрымала магчымасці там дапамогі, хай не наўпрост вайсковай, але НАТО дазволіла краінам НАТО аказваць двухбаковую вайсковую дапамогу там і узбраеннем у тым ліку. І тут я бачу, што няма выйгрышу Расіі з гэтай сітуацыі у геастратэгічным сэнсе, таму што НАТО узмацнілася, рэфармавалася, наблізілася да мяжы з Расіі, і тут няма вось гэтага перайгрышу стратэгічнага, няма вось гэтай, я не бачу вось рэалізацыі тых сакрэтных дамоўленасцяў праз саміт НАТО і праз тыя там перамовы, якія прыйшлі. Ну, акрамя таго, я думаю, што асацыяцыя, дамова аб асацыяцыі і дамова пра зону вольнага гандлю будзе такі ратыфікаваная, адзінае, што яе немагчыма будзе рэалізаваць без таго, каб завершыць вайну.
Константин, а як вы бачыце сувязь вось гэтага саміта НАТО, вынікаў і сітуацыі ва Ўкраіне, тых цяжкіх рашэнняў, на якія пайшоў украінскі ўрад? Это ніяк не звязана, ці тут пэўная сувязь ёсць?
Дело в том, што НАТО спецыфічная структура, во многом она устарела в процесе принятия решений и в динамике принятия решений. Сегодня в НАТО существует как минимум два центра влияния и два центра принятия решений, но поскольку с самого начала планировалось, что все решения в НАТО принимаются консенсусом, два центра влияния не могут никоим образом сегодня добиться перевеса. И поэтому надеяться на то, что НАТО там станет на защиту Украины, что НАТО полностью защитит Украину, было, в принципе, скажем так, контрпродуктивно. НАТО ограничено в своем функционале. То, что сегодня Украине была обещана помощь, причем ограниченная помощь, помощь техническая, в первую очередь, это максимум, чего могла достичь Украина. Украина вряд ли станет в ближайшее время членом НАТО. Дело в том, что Украина еще не подписала план достижения членства. Даже если бы подписала, то в 2008 году был подписан план достижения членства Боснии и Герцеговиной. И до сих пор Босния и Герцеговина не принята в НАТО. Есть очень много вопросов, которые связаны с тем, что Украина должна выполнить целый ряд обязательств, должна пройти через ряд процедур, прежде чем может возникнуть вопрос ее полноправного членства в НАТО. И сегодня только идеалисты могут говорить о том, что, что Украина может в ближайшее время стать членом НАТО. Этот вопрос не стоит сегодня на повестке дня.
Гучала перадача «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі беларускія палітолігі Арсень Сівіцкі і Андрей Ягораў, а таксама украінскі палітычны аналітык Константин Бандарэнка. Вёў выпуск Юрый Дракахруст.
Свабода без гальштукаў. Лёгкая дыскусія на жывыя тэмы. Кожны тыдзень
глядзіце жыўцом на сайце, слухайце ў эфіры, рэагуйце.
Свабода без гальштукаў.